говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Выборы в Косово и судьба косовских сербов. Круглый стол. Влияние событий в Грузии на страны Южного Кавказа. «Где любят короля» – рассказ об африканских анклавах Испании. И «Детские дни в Санкт-Петербурге» – разговор о новой российской истории. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Косове в определенном смысле произошла смена власти. Согласно предварительным итогам, победителем на состоявшихся в минувшие выходные выборах стала Демократическая партия Косово, которую возглавляет один из бывших военных лидеров косовских албанцев Хашим Тачи. Партия получила 34% голосов. Хашим Тачи, который займет теперь место премьер-министра, уже заявил во вторник, что проконсультируется с США и Европейским Союзом перед тем, как объявлять решение о независимости Косово. Парламентские выборы в крае проводятся в третий раз после того, как контроль над Косово взяло международное сообщество. На этот раз они совпали с муниципальными и были характерны тем, что на голосование вышли около 45% избирателей. Это самая низкая явка с 1999 года. А сербы выборы и вовсе бойкотировали. Из 1,5 миллиона жителей края 90% составляют албанцы. О последствиях этого голосования рассказывает Ая Куги.
Многих наблюдателей меньше удивили итоги выборов, они почти совпали с прогнозами, чем тот факт, что активность избирателей была такой низкой. Местные политики пытаются объяснить этот факт тем, что гражданам в субботу тяжело было прийти на избирательные участки из-за очень плохой погоды, снегопада. Однако аналитики считают, что косовские албанцы просто проявили таким образом общее недоверие к своей политической элите, разбогатевшей в то время, когда обычные люди края живут все хуже. Албанский журналист из столицы Косово Приштины Фахри Муслию.
По моему мнению, явка избирателей была даже больше, чем можно было ожидать. Граждане Косово устали от разных обещаний и полностью разочаровались и в предыдущей власти, и в миссии ООН. Впечатление такое, что многие лишь в последний момент решили пойти на голосование. У нас в Косово по новому закону уже не важно, какой процент населения проголосовал. Если бы откликнулись даже всего 20-30%, выборы все равно считались бы состоявшимися. Но это очень плохо для Косово. Ведь теперь партии и коалиции, реально получившие небольшую поддержку граждан, могут формировать правительство.
Главный предвыборный лозунг почти всех косовских политических партий был «Ваш голос на выборах – голос за независимое Косово». От избирателей как будто требовалось участвовать в референдуме о независимости края от Сербии. Белградский специалист по вопросам Косово Душан Янич.
Очевидно, что тема независимости и обещания, что оно вскоре наступит, больше не являются таким сильным мотивом для албанских избирателей. Просто албанцы тоже живые люди. Они также думают о том, на что жить. По-моему, главная причина слабой активности избирателей – недостаточная мотивированность и недоверие к так называемым демократическим институтам власти в Косове. Они не обеспечили людям в Косово улучшение жизненных условий.
Статистика говорит о том, что сразу после войны в Косово с населением численностью почти 2 миллиона было 250 тысяч рабочих мест. 7 лет спустя число рабочих мест увеличилось лишь на 100 тысяч. Это означает, что большинство рабочеспособного населения – безработные. Именно поэтому многие косовские албанцы на выборах отдали свои голоса политикам, от которых ожидают улучшения экономической и социальной ситуации. Тем, что лидер до сих пор оппозиционной демократической партии Косово Хашим Тачи жестко критиковал неспособность правящих политиков поднять жизненный уровень населения, частично можно объяснить успех его партии на выборах. Тачи уже через пару часов после закрытия избирательных участков сообщил, что он будет новым премьер-министром края. Хашиму Тачи 41 год. Он окончил исторический факультет в Приштине и аспирантуру по политическим наукам в Швейцарии. В конце 90-х годов стал одним из лидеров освободительной армии Косово. Ему дали прозвище «Змея». Говорят, это прозвище он получил потому, что был хитрым, и ему всегда удавалось избежать погони сербской полиции. В албанской традиции «Змея» – символ мудрости. Несколько ведущих полевых командиров освободительной армии нашли себя в косовской политике после войны. Среди них нынешний премьер-министр Агим Чеку и лидер партии «Союз за будущее Косово» Рамуш Харадинай, который, кстати, отвечает перед Международным трибуналом Гаги за военные преступления. Как победа Тачи на выборах отразится на положении серба в Косове? Белградский журналист Милевое Михайлович. Он родом из Косово.
Я причисляю Хашима Тачи к умеренному течению, намного умереннее, чем Харадинай и Чеку, выступающих за радикальные решения. Но его победа вряд ли кардинально изменит положение сербов в Косове, как и общую политику косовских албанцев по отношению к Сербии. Только тон будет чуть спокойнее.
Официально Белград высказывает недовольство в связи с тем, что Хашим Тачи станет премьер-министром Косово. В 1997 году сербские власти приговорили его за терроризм к 10 годам заключения. Власти Сербии теперь утверждают, что победа партии Хашима Тачи в очередной раз доказала, что косовские сербы правильно сделали, бойкотируя выборы. Представитель Демократической партии Сербии, премьер-министр Воислав Каштуницы, Данислав Вестивоевич.
Если бы сербы из Косово приняли участие в выборах, они бы дали легитимность Хашиму Тачи. Но мы хорошо знаем, кто он. Он командир преступной организации «Освободительная армия Косово». Тачи – человек, которого мы судили за преступления против человечества и военные преступления. Он даже объявлен в розыск. Если бы сербы участвовали в выборах, этот человек и это голосование получили бы легитимность. Ясно, что если может победить Тачи, то сербам в Косове и Метохии не место.
Косовские сербы практически не принимали участие в выборах. Было несколько партий и гражданских инициатив, которые выставили свои кандидатуры, но большинство из них под давлением Белграда все-таки отказались от участия. Почему сербы в массовом порядке бойкотировали выборы? Говорят, что из 100 тысяч косовских сербов с правом голоса в избирательных участках явились меньше тысячи. Один из лидеров косовских сербов – Оливер Иванович.
После усиленных призывов Белграда не выходить на выборы, после относительно плохих результатов косовских институтов власти и традиционного недоверия сербов к этим институтам, где албанцы составляют большинство, другого результата и ожидать было нельзя. Большую роль в этом сыграл и страх сербов, что своим участием в выборах они могут ослабить позицию Белграда на переговорах. Ведь нам постоянно навязывают этот тезис. Кстати, по-моему, он абсолютно ошибочен. Из сербских анклавов поступает информация, что на избирателей оказывалось давление, имели место открытые угрозы.
Оливер Иванович хотел принимать участие в выборах, но ему под давлением Белграда пришлось от этого отказаться. В косовском парламенте 120 депутатов. 20 мест автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 кресел за сербами. Этих 10 мест по-прежнему принадлежат сербским кандидатам, хотя получится, что за каждого из них проголосовали меньше 1% избирателей. А если бы сербы приняли участие в парламентских выборах, они бы могли получить еще по меньшей мере 10 депутатских мандатов и возможность серьезно влиять на политическую жизнь Косово. Как бойкот повлияет на жизнь косовских сербов? Оливер Иванович.
Этот бойкот лишь нанес ущерб сербам. Он абсолютно ничего не даст. Мне до сих пор никто из властей в Белграде не был в состоянии объяснить, что мы получаем от этого бойкота. Это больше похоже на типичное сербское упрямство. Но на этот раз мы за него дорого заплатим. Косовским сербам не к кому будет обращаться, не будет их представителей в парламенте. Кто теперь будет решать злободневные проблемы сербов, проблемы безопасности? Другой важный вопрос – наше долгосрочное существование в Косове. Сербии в Косове будет столько, сколько в Косове будет сербов, а в этих условиях сербов останется все меньше и меньше. Разве не логично бы было нам попытаться установить контакты с албанцами? Наши две этнические группы живут в состоянии конфликта последние 20-30 лет. Серьезный конфликт был 8 лет назад, и он породил много жертв. Однако мы должны добиться примирения, это в сербских интересах. Для нас счастье уже хотя бы в том, что международное сообщество теперь проявляет большой интерес к тому, чтобы мы примирились и помирились между собой.
В сербских анклавах не состоялись даже выборы в органы местного самоуправления. Местные сербские лидеры в некоторых городах и деревнях закрыли на ключ помещений школ и домов культуры, где должны были размещаться избирательные участки. Международная администрация края в отдельных местах пыталась организовать голосование в грузовиках. В кузове стол, урна и два стула. А избирательная комиссия, зря ожидая избирателей, греется в джипе. Из-за бойкота сербы потеряли право на самоуправление в 5 важных муниципалитетах, в анклавах, где они составляют подавляющее большинство. Градоначальниками там теперь могут стать албанцы. Неважно даже, сколько голосов они набрали. В отсутствии собственных представителей сербам Косово станет жить тяжелее, считает Оливер Иванович.
Что будет, когда в наших анклавах отключат электричество? Что, если не будет воды? Что, если случатся беспорядки? Кому сербы будут обращаться? Реакция Белграда на это последует на пресс-конференциях. Извините, но это не решит проблемы, так невозможно помочь сербам в Косове. И на этих пресс-конференциях в Белграде часто звучат резкие речи, которые служат только одному – набрать себе дешевые политические очки. В Косово их эффект очень плохой. Поэтому я не вижу, что хорошего дал бойкот выборов. На муниципальном уровне создалась ситуация, которую легко можно было предсказать. Сербы не вышли на выборы, албанцы пришли. И теперь во всех муниципалитетах будут управлять албанцы. Покажет ли миссия ООН в Косове зрелость и не допустит этого? Я очень надеюсь, что международные представители не допустят, чтобы с парой сотен голосов на выборах албанцы стали градоначальниками в сербских анклавах. Мне кажется, что власти Сербии от нас, сербов Косово, уже отреклись. Политиков в Белграде, призвавших нас к бойкоту, не интересует, что последствием неучастия в выборах могут быть конфликты с албанцами, и больше всего от этих конфликтов пострадают те сербы, кто живет тяжелее всего.
Мы беседовали с одним из лидеров партии косовских сербов «Сербский список для Косово» Оливером Ивановичем. Кстати, я спросила его, что произойдет Косово после 10 декабря, когда предусмотрено завершить сербско-албанские переговоры о будущем политическом статусе Косово. Ведь политики косовских албанцев заявляют, что независимость будет провозглашена до конца года, если понадобится в одностороннем порядке. На это Оливер Иванович заметил, что 10 декабря не произойдет ничего. В крае еще даже не будет правительства, а где-то все еще будут идти повторные выборы.
О последствиях прошедших в Косове выборов, в первую очередь для косовских сербов, рассказывала наш корреспондент в Белграде Айя Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Чрезвычайное положение в Грузии отменено. Основные гражданские права и свободы восстановлены. Деятельность большинства независимых средств информации возобновлена. И все же пройти мимо случившегося, не проанализировав сути событий, не поставив их в региональный контекст, невозможно. Круглый стол по этим вопросам ведет мой коллега Ефим Фиштейн.
В обсуждении принимают участие грузинский независимый аналитик Мамука Аришидзе, армянский политолог, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян и политолог из Азербайджана Расим Мусабеков. Обращусь с первым вопросом к Мамуке Аришидзе. Массовое выступление оппозиции явилось для многих неожиданностью. Но ведь множились признаки недовольства, несогласия. Почему же не было в Грузии механизма выпуска пара из котла? Как вы вообще объясняете происшедшее, Мамука Аришидзе?
Это не оппозиция вывела народ на улицу, а правительство, можно сказать, потому что в течение очень долгого времени именно вот это недовольство разными вопросами, и не только социальными, кстати, правительство все время апеллирует, что вот социально ущемленные люди были на площади. Это далеко не так. Там были и люди, которые за справедливость борются, права которых ущемлены работниками МВД или судебными, или прокуратурой и так далее. Ну и другие люди тоже, естественно, которые видели, что Грузия катится не в ту сторону. А оппозиция, которая летом этого года, она была разобщена и не организована, была вынуждена гоняться за событиями и встала во главе всего этого происходящего. Почему не был придуман механизм, мы спрашивали? Потому что манера нынешних властей Грузии, она агрессивная, она придерживается такой формулы: «мы всегда правы». И, исходя из этого, они всегда стараются пробивать свою правду всеми доступными методами. И получилось, в принципе, то, что получилось, и они сами способствовали тому, что так много людей вышло на площадь.
Господин Аришидзе, вы сказали, что это не оппозиция, а правительство вывело людей на площадь. Поясните тогда, какие ошибки вы считаете принципиальными, главными?
Главными – это стиль правления, определенный цинизм, когда преподносится белое черным, оправдание всех своих действий. И настолько это происходило часто, что те действия правительства, которые были позитивными, в том числе борьба с коррупцией, она как бы исчезла, растворилась во всем этом. очень часто отбиралась частная собственность. Было притеснение по социальному признаку. Людей, возрастной ценз какой-то был виртуально определен, выше которого просто люди на работу часто не принимались. Ну и другие много вопросов, это накапливалось. Повторюсь, и социальные, и экономические, и политические, и разные вопросы. Даже, может быть, культурные тоже.
Давайте посмотрим на тбилисские события глазами соседних республик Южного Кавказа. Ведь не секрет, что российские политики и масс-медиа реагировали на них с нескрываемым злорадством, мол, поделом им не надо устраивать революции роз. В Азербайджане цветных революций не наблюдалось. Но можно ли сказать, что жители Азербайджана отнеслись к волнениям в Тбилиси с чувством глубокого удовлетворения? Вопрос к Расиму Мусабекову.
Нет, я не могу сказать, что в Азербайджане испытывали какое-то удовлетворение от этих событий. Да, конечно же, и в СМИ проходила какая-то реакция наподобие того, что уж больно они себя там самоуверенно вели, и маяк демократии, и там самые быстрые реформы, огромные успехи, и вот, пожалуйста. Эта тональность была, но в целом для общества злорадства не было. Определенные опасения, потому что для Азербайджана Грузия – это окно в Европу. Нам очень важно, чтобы в этой стране была стабильность, чтобы было правительство, которое будет уважать взятые на себя обязательства и будет продолжать курс на интеграцию в Европу. Потому что без того, чтобы все это было, планы аналогичные Азербайджана превращаются в ничто. Грубо говоря, возвращение Грузии под российское, скажем, полный контроль, либо хаос Грузии практически перечеркивает какие-либо шансы в смысле европейской интеграции или поддержание крупных проектов, газовых, нефтяных, транспортных для Азербайджана.
Спасибо, Расим Мусабеков. И практически тот же вопрос к третьему участнику обсуждения, доктору Степану Григоряну. Армения на Южном Кавказе считается главным союзником России. Грузия – ее главный оппонент. Соответствовала ли вот этому делению реакция армян на грузинские события? Степан Григорян.
Я на эти события смотрю в том числе в контексте тех политических процессов, которые сейчас идут в Армении. Уже состоялся второй митинг, который провел первый президент Армении Левон Терпетросян, и в два раза больше народа вышло на митинг. Около 80 тысяч человек были на митинге. То есть идут серьезные, очень серьезные политические процессы в Армении. В Армении нужны изменения. И теперь мы проводим аналогию реакции на такую же попытку сделать изменения в Грузии. Мы надеемся, что столько ума хватит армянским властям не пойти силовыми способами на решение тех или иных проблем. Но я хочу также и с другой точки зрения посмотреть на события в Грузии. Безусловно, социальная компонента, права человека, недовольства были большие в Грузии. Но, к сожалению, наши страны маленькие, поэтому внешнее влияние на события бывает достаточно большим. Потому что те же каналы телевидения России, которые непрерывно ведут антисаакашвилевскую кампанию, это все, безусловно, создает плохой фон для развития демократии в наших странах, для того, чтобы действительно мы разобрались внутри нас и в наших недостатках. Теперь по поводу конкретного разгона, вот 7 ноября того митинга, который был в Грузии. Я думаю, руководство Грузии должно сделать серьезные выводы. Недопустимо силового решения митингов, которые мирные. Потому что Грузия действительно очень важную функцию на себя взяла, такого локомотива движения нашего региона в сторону Европейского Союза, в сторону НАТО. И такой срыв, он, безусловно, ударяет по всем нам. Я тут с господином Мусабековым полностью согласен. Потому что роль Грузии сейчас, как регионального, в хорошем смысле, лидера, очень важна.
Господин Аришидзе, на суровость, с которой митинги протеста были подавлены в Тбилиси, друзья и союзники Грузии реагировали с недоумением, граничащим, можно сказать, с осуждением. Как бы вы описали роль, которую сыграла реакция западных стран, в первую очередь американцев, в скорой отмене чрезвычайного положения и оглашении сроков предстоящих президентских выборов?
Роль Запада была решающей в этом вопросе. Тут играла огромную роль честь мундира, так как западные страны, в особенности Соединенные Штаты, все время говорили о том, что, правда, Грузия светит демократии, и это удачный проект администрации Буша, скажем так. А его вдруг оказалось, что это не совсем так. Тут даже не в разгоне демонстрации, потому что, ну, демонстрации разгоняются в других местах. Тут форма, и особенно цинизм, которым этот разгон проводился, и причина. Вот это очень важно. И тем более, после того, как правоохранители ворвались на телекомпании и медиа, закрыли эту телекомпанию, это был удар просто по престижу, повторюсь, Запада, и они очень активно в этом мешались. Я должен просто констатировать тот факт, что помощник заместителя Кондолизы Брайза, как приехал в понедельник в Тбилиси, так он до сих пор тут находится. Сами понимаете, что он старается как-то смягчить позицию властей.
У Расима Мусабекова хочу спросить. Степан Григорян здесь сказал, что тбилисские события фактически, наоборот, подбодрили как бы армянскую оппозицию. Там прошли митинги протеста многочисленные. Может быть, отсутствие событий, подобных тбилисским или даже ереванским в вашей стране, не есть следствие всеобщего согласия, а напротив, доказательство того, что оппозиция подавляется, может быть, еще более жесткими, эффективными методами?
Азербайджанская оппозиция с грустью наблюдала те проблемы, которые возникли у Саакашвили, потому что азербайджанская оппозиция с сердцем вместе с Саакашвили и во многом готова даже принять его аргументацию о том, что за событиями в Грузии, пускай косвенно, прямо не проявляя себя, стоит и дезорганизующая роль России. Они готовы эту аргументацию принять серьезно. Что касается азербайджанской ситуации, конечно, значительно отличается от грузинской и армянской. Хотя бы в том, что у Азербайджана нет сегодня проблемы ресурсов, у Азербайджана нет сегодня проблем с инвестициями. И Азербайджане только, скажем, 2% может быть грядущих нефтяных доходов использовано. И многие понимают, что проблема Азербайджана сегодня не сколько, во всяком случае, для населения таких импульсов выходить на какие-то для выражения протеста. Они либо ослаблены с одной стороны, а с другой стороны, да, конечно, и власть достаточно жесткая, тем более имеющая, я еще раз говорю, в своих руках такие серьезные финансовые рычаги, пока контролирует ситуацию. Во всяком случае, зимой, когда в Азербайджане кратно повысились цены на электроэнергию, бензин и прочие вещи, причем для страны, которая, считается большим обладателем энергоресурсов, тем не менее, митинги были разрешены, и оппозиция призвала население для участия в них, и активности населения такой не наблюдалось.
Влияние ситуации в Грузии на регион Южного Кавказа. Круглый стол вел Ефим Фиштейн. Мы продолжим обсуждение в следующем выпуске программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В программе «Война и мир» на киноэкране, итальянский вклад, 70-летие нацистской провокаторской выставки, русский европеец Юрий Тынянов. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Верховный суд России отказался удовлетворить иск Союза правых сил и отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». В СПС считает, что президент нарушает избирательное законодательство, используя служебное положение для агитации за «Единую Россию». Член руководства СПС Борис Надеждин заявил о намерении обжаловать решение Верховного суда. Генпрокуратура расследует новое, уже третье уголовное дело так называемых «оборотней в погонах». Руководитель Третьяковской галереи Валентин Родионов подал в суд на министра культуры России Александра Соколова. О сути иска не сообщается. Известно, что поводом для разбирательства стали высказывания министра о выставке «Соцарт», которую Третьяковка проводит с октября в Париже. В Донецке жертвами взрыва метана в шахте имени Засядько стали по меньшим, по последним данным, 90 человек. Судьба 10 горняков остается неизвестной. Сегодня на Украине общенациональный траур. Начались похороны погибших. В Тбилиси около 100 активистов молодежных организаций, входящих в объединенную оппозицию Грузии, провели митинг у здания парламента. Очередной раунд переговоров в попытке найти компромисс по вопросу о статусе Косово закончился безрезультатно. Встреча руководства Сербии и лидеров косовских албанцев проходила во вторник в Брюсселе при участии тройки международных посредников ЕС, США и России. Иракского фотокорреспондента Associated Press обвиняют в связях с террористами. Американское командование заявляет, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Билал Хусейн оказывал содействие мятежникам в Ираке. Турция готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, в том числе и военную операцию против курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. Правительство Израиля надеется, что мирный договор с палестинцами будет заключен уже в будущем году.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Где любят короля?» Рассказ об африканских анклавах Испании. И «Детские дни в Санкт-Петербурге». Разговор о новой российской истории. В Северной Африке на побережье Марокко находятся два города-анклава – Сеута и Мелилья. Принадлежат они издавна Испании и населены испанцами, хотя в последние десятилетия на владение анклавами стало претендовать Марокканское королевство. О ситуации вокруг одного из городов, Мелилья, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Споры вокруг анклава то затихают, то разгораются с новой силой. На этот раз неудовольствие Рабата, которого тут же поддержала Лига арабских государств, вызвал визит в город главы Испании короля Хуана Карлоса. Раньше монарх туда никогда не ездил, именно из-за нежелания вызвать негативную реакцию марокканцев. А местное население, видя подобную позицию главы государства, опасалось, что анклавы вот-вот сдадут арабам, и они потеряют жилье, работу и вообще все, что было нажито многими поколениями живущих здесь испанцев. Так что король все же решил отправиться в Северную Африку, чтобы поддержать население и показать, что Испания не намерена расставаться с этой частью своей территории. На встрече с местными жителями он заявил.
Я давно обещал посетить Мелилью. Кроме того, мне лично очень хотелось побывать в этих местах. Медлить с поездкой больше было нельзя. Ее цель – продемонстрировать наше уважение и нашу поддержку населению, что мы уже делали во многих других городах и поселках Испании.
Королевскую чету Хуана Карлоса и королеву Софию с восторгом принимало в Мелилье местное население. Чувство жителей анклава передал мэр Мелильи Хуан Хосе Имброла.
Здесь, вдали от Испании, чувство родины особенно обострено. Люди нуждаются в том, чтобы о них помнили и знали в центре, иначе им кажется, что их бросили, что они никому не нужны. Так что визит королевской четы для нас – это огромное подспорье, огромная поддержка нашему патриотизму. Этот визит придал людям оптимизм. Они теперь с большей уверенностью смотрят в будущее. И визит важен еще и тем, что мы на некоторое время оказались в центре внимания испанской общественности, которая узнала о нашей жизни, вообще о нашем существовании. Она увидела, что мы – часть современной Испании, которая принадлежит ей уже более 500 лет, хотя и отделена от нее морскими просторами. Мы живем и трудимся, как и все остальные испанцы.
Марокко никогда не обращалась с требованием вернуть ей анклавы в Комитет по деколонизации ООН. Почему? Дело в том, что, как считают специалисты, эти города арабскому королевству никогда не принадлежали, колониями никогда не являлись, а посему повода для деколонизации просто не существует. Да и вообще анклавы отошли Испании задолго до появления Марокко как государства. Мелилья, основанная еще карфагенянами в IV веке до Рождества Христова, стала испанской в 1497 году. Но в глубокой древности, во времена пунических войн, она служила важным стратегическим пунктом на пути из Кадиса, расположенного на Пиренейском полуострове, в Карфаген. Несмотря на то, что марокканцы не скрывают своего стремления заполучить Мелилью, ее мэр вовсе не считает своих соседей непримиримыми врагами. Хуан Хосе Имброла.
Я, разумеется, не разделяю притязаний Марокко. Они совершенно безосновательны, не имеют ни исторической, ни юридической основы. Вместе с тем, мы хотели бы иметь с Марокко самые тесные отношения. Им нужна наша помощь. В стране много проблем социально-экономического характера, проблем, касающихся свобод и прав человека, роста влияния радикального исламизма и так далее. Мы ближайшие соседи Марокко и готовы поддерживать и помогать этой стране. Однако от соседей следует требовать уважения, которое они пока не проявляют, и устраивают антииспанские кампании, типа той, что состоялась по поводу визита короля. Испания уже оказывает Марокко большую поддержку. Мы даем им значительно больше, чем получаем от них. Но марокканцы должны понимать, что наша помощь – это не уступки и не признак нашей слабости. Если марокканские власти это забыли, им следует освежить память. Повторю, за свою помощь, как дружественная страна, мы требуем лишь понимания и уважения.
Вместе с тем, многие испанские наблюдатели полагают, что притязания Марокко на Мелилью рассчитаны больше на внутреннего потребителя, что шумиха, поднятая вокруг анклава, часть сложной игры марокканских властей, отвлекающий маневр перед лицом угрозы исламского экстремизма. Говорит уроженец Мелильи, писатель, автор нескольких книг об этом городе Хуан Антонио Миранда.
Бояться следует не марокканцев как таковых, а исламских радикалов. Этот радикализм – сложнейшая проблема Марокко. Не секрет, что экстремисты видят врагов не только в Европе и Америке. Они в первую очередь ненавидят режимы в своих странах, которые не являются радикально исламскими и поддерживают отношения с Западом. Аль-Каида и другие группировки спят и видят, как расправиться с марокканской монархией. А для Испании Марокко является своеобразным щитом от радикалов, помогающим в борьбе с этим злом.
Сейчас Мелилья на территории в 13 квадратных километров, отгороженных от Марокко 6-метровым проволочным забором, проживают 67 тысяч человек. Население на 40% состоит из мусульман, но это не марокканские арабы, а берберы, коренные жители района Риф, в котором расположена Мелилья. Еще порядка 30 тысяч граждан Марокко пересекают ежедневно местную границу, поскольку работают в Мелилье. Об отношениях анклава с населением окружающих его районов говорит мэр Хуан Хосе Имброла.
У нас сложились великолепные отношения с населением близлежащих городов и поселков. Мы, к примеру, оказываем квалифицированную медицинскую помощь примерно 300 тысячам марокканцев. Ежедневно они приходят нам на работу, и чтобы продать свои товары и купить наши. Это теснейшие отношения. Мы оказываем огромное влияние на социально-экономическое развитие пограничных регионов. Надо учитывать, что доходы на душу населения в Испании превосходят в 15 раз аналогичный показатель в Марокко. Так что берберам крайне выгодно работать у нас и продавать здесь свои товары. Они прекрасно понимают, что если бы нас не было, им жилось бы значительно хуже, так же, как живется в глубинных районах Марокко. Недаром говорят, что лучше иметь богатого, а не бедного соседа. Мы намерены и в дальнейшем плодотворно сотрудничать с нашими марокканскими соседями.
Живущие в Мелилье берберы боятся, что анклавы однажды могут отойти Марокко еще больше, чем местные испанцы. Видимо, потому что испанцы смогут в крайнем случае уехать в другие районы Испании, а они, вероятно, не смогут. В день визита короля берберы все как один высыпали на улицу, скандируя «Мелилье никогда не быть марокканской». Некоторые из них в порыве верноподанических чувств пытались пробиться к королю, чтобы по восточному обычаю поцеловать ему руку или кинуться в ноги. Ну а другие, закутавшись в испанский флаг, прижимали к себе перед телекамерами портрет испанского монарха. Рассказывает писатель Хуан Антонио Миранда.
Марокканцы, живущие в Мелилье, отождествляют себя с Испанией, разумеется, не из чувства абстрактного патриотизма. Есть целый ряд стимулов. Во-первых, наличие прав и свобод человека, демократии. Во-вторых, возможность достойно трудиться и получать достойную оплату. То есть Мелилье для них есть все то, чего лишены их соотечественники-марокканцы, живущие на родине. И каждый из этих людей сознает, что уйдя однажды испанцы из Мелильи, они тут же потеряют все эти блага и привилегии.
И не только это. Берберы рассматривают испанцев чуть ли не как свою опору в противостоянии с центральной властью Марокко, которая относится с большой настороженностью.
Живущие в округе местные берберы, считающиеся марокканскими северянами, предпочитают Испанию, потому что они всегда испытывали на себе давление с юга, со стороны центральных властей Марокко. Берберы не раз восставали против владычества марокканского султана. Вспомнить хотя бы восстание начала прошлого века под руководством Абдель-Крима и созданную им независимую республику Риф. Правда, высказывать свои мысли вслух берберы сейчас опасаются из-за репрессий со стороны марокканских властей. Но мы продолжаем ощущать их неприязнь к южанам, которые навязывают им арабский и французский язык. Ведь у берберов свой язык – черха, а из иностранных языков они тяготеют лишь к испанскому.
Но как все же складываются личные отношения католиков-испанцев и мусульман-берберов, которые живут в Мелилье многие десятилетия? Хуан Антонио Миранда.
Отношения между местными мусульманами и испанцами-христианами в Мелилье великолепны. Между нами нет никаких нерешенных проблем. Мохаммед и Пака живут в мире и дружбе. К Кстати, Мохаммед ощущает себя таким же испанцем, как и Пако. В этом убедилась вся Испания, когда в ходе визита короля местные жители-мусульмане проявляли еще большие патриотические чувства, чем жители Мелильи испанского происхождения.
И не только эмоции. Каждый год на военный парад в Мадриде по случаю национального праздника 12 октября выходит одна из наиболее боеспособных воинских частей Испании, так называемый «Регуларис» из Мелильи. Одетые в красные фески и белые арабские накидки, смуглые солдаты привлекают особое внимание. Роты или таборы этой воинской части формируются на добровольных началах из местных жителей, как испанцев, так и берберов. Последние клянутся на Коране защищать Мелилью до последней капли крови. Писатель Миранда.
Процент солдат-мусульман в рядах регулярос довольно высок. Больше 60% личного состава. Впрочем, там никаких различий между военнослужащими по религиозному или расовому признаку не делается. Это не легионеры, не иностранные наемники. Это сплоченный испанский воинский коллектив, готовый выполнить любую поставленную перед ним задачу, как и любая другая воинская часть Испании.
Но оказывается, в Мелилье, помимо испанцев и берберов, живут представители и других народов.
У нас в Мелилье существует 4 основных общины. 2 большие, христианская и мусульманская, а также небольшая и еврейская, которая одно время почти исчезла, но затем появилась опять. Впрочем, евреи живут в Мелилье с незапамятных времен. Им принадлежит 8 синагог. И, наконец, у нас есть индийская община, представители которой занимаются в основном торговлей. Теперь к этим 4 группам, издавна живущим в городе, прибавились еще и чернокожие африканцы и мигранты. Кроме того, здесь есть и цыгане.
В Мелилье, ввиду ее географического положения, сложилась весьма своеобразная культура быта, которая впитала в себя и элементы европейской цивилизации, и цивилизации Северной Африки, и даже Ближнего Востока. Хуан Антонио Миранда.
У жителей Мелильи произошло некоторое смешение традиций и культур. Это сказывается даже на свадебных обрядах. Особенно ощущается взаимное влияние христианской и мусульманской культуры. Праздники отмечаются здесь всем населением, и христианский, и мусульманский, независимо от религиозной принадлежности людей. Ну а в национальных кухнях вообще все перемешалось до такой степени, что мясо по-мавритански на палочках, типа шашлыка, уже давно считается чисто испанским блюдом, как и берберский кускус, а разновидность каши с мясом – овощами или сладостями. Мне лично нравится кускус сладкий, который готовит в доме моего брата его домработница Малика. Ну а лучшее мясо по-мавритански можно поесть в ресторане, который содержит еврей Саул. Вот такое смешение кулинарной культуры.
Мелилья славится еще своей архитектурой, такой же разнообразной благодаря смешению традиций, как и культура этого города. Здесь колокольни католических храмов чередуются с минаретами мечетей, а старинные жилые районы с кварталами, построенными 100 лет назад в стиле модерн. Неудивительно поэтому, что Мелилья всегда привлекала туристов.
Это прекрасный город, один из самых красивых в Испании. Он небольшой и делится на 2 части – старая Мелилья и новая. В старой средневековой части города – узкие улочки, остатки древних укреплений. Рядом морской порт. Административный центр расположен в более современной части. Здесь целый район построен в начале прошлого века в стиле модерн, приехавшими из Барселоны учениками знаменитого каталонского архитектора Гауди. Это совершенно уникальный архитектурный ансамбль, которому практически нет аналога в Испании. К тому же эти здания прекрасно сохранились.
Местные жители, привыкшие, что историческая родина о них порой не помнит, как, например, было в 18 столетии, когда испанские власти просто-напросто забыли прислать корабль с продовольствием в осажденный врагами город, говорят, что Мелилья помогает выжить само провидение. И они очень надеются, что оно, это провидение, их не оставит и в будущем.
Об испанских анклавах в Северной Африке рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Пару недель назад мы уже рассказывали о том, что в Петербурге в рамках городской программы толерантности «Точки зрения» проходит фестиваль «Детские дни». Наш корреспондент побывала тогда на встрече подростков с представителями молодежной субкультуры. Но это был только один аспект программы. Почти каждый день в рамках детских дней идет серьезный разговор с детьми на самые острые темы, в том числе о национализме и патриотизме, об истории, о войне в Чечне, рассказывает Татьяна Вольская.
«Россия и Кавказ. История общей драмы» – так называется встреча с детьми писателя и историка, соредактора журнала «Звезда» Якова Гордина. Как же вы собираетесь рассказывать подросткам о таком больном вопросе, как чеченские войны?
Насколько я помню по собственному опыту, потому что я тоже, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, красив никогда не был, а молод был. Сознание людей этого возраста, я бы сказал, парадоксально. С одной стороны, молодой человек скептичен, обязательно, и это нормально. А с другой стороны, доверчив. И вот это такая удивительная смесь. Если его явным образом обманывать, и он верит в это, то когда еще скептицизм натуры накладывается на ложное восприятие реальности, ничего хорошего не получается. Нужно разговаривать на ту же кавказскую, действительно очень острую и больную тему, потому что, в конце концов, некоторые из них могут оказаться там через какое-то время. Ситуация далека от идеальной.
Есть же маленький процент, но все-таки есть, да, которые хотят служить, да, идут и оказываются совершенно не в той реальности, которую ожидают.
Естественно. Но вот, во-первых, нельзя культивировать у ребят катастрофическое сознание. Рисовать им даже трагическую картину полностью безнадежной нельзя. Пугать людей вообще проще всего. Молодого человека напугать еще проще. Надо соображать, к чему это может привести. Или к апатии, или же к радикализации. Вот это пункт второй.
И все-таки в Чечне ведь все нехорошо. Как рассказать подростку об этом, правду?
Правду и рассказать. То, что сейчас происходит в Чечне, на мой взгляд, это ложная стабильность. И кончится это может плохо. Но дело не только в Чечне ведь. На остальном Кавказе, там Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан.
Может быть, как раз вот эта программа толерантности и направлена на то, чтобы дети как-то смотрели правильно на эти вещи?
Так вот, в достаточно корректной, а не размашистой форме нужно объяснить, что же происходит, что делается неправильно, и к толерантности это имеет прямое отношение.
Идет огромный военно-патриотический прессинг. Как избежать этой вилки? Потому что, вот говоря эту правду, вы ведь кого-то из подростков лишаете, может быть, удобных иллюзий, которые ему, может быть, и дома внушают, или учителя.
Ну, а что же делать? Желательно, чтобы ребята осознавали, что иллюзиями всю жизнь не проживешь, что они комфортны, пока ты не сталкиваешься с реальностью. И вот тогда уже оказывается совсем плохо. Естественно, совершенно не нужно заниматься разрушением неких базовых представлений. Моя страна – это моя страна. Нужно просто трезво осознавать, что вокруг тебя происходит. Как говорил Петр Яковлевич Чадаев, «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами».
Вопросам патриотизма и национализма как раз и посвящен другой вечер, проходящий во время детских дней в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. У входа в зал я остановила 14-летнего Никиту и спросила его, гордится ли он своей страной.
Горжусь. Самая лучшая страна, самая большая, самый честный народ. Мы вообще всех обгоняем, на самом деле, в техническом развитии.
А по уровню жизни?
Ну, пенсии, квартиры, доходы, это еще надо подлатать немного.
Никитин одноклассник Витя гордится Россией не столь безусловно.
В одном смысле да, в другом нет. Нет в том, что насчет доходов, ну и пенсии тоже.
За Никитой и Витей шли двое десятиклассников, 16-летние Мария и Степан. Степан сразу сказал, что его отношение к своей стране двойственное.
Я, конечно, горжусь. С другой стороны, очень многое, что сейчас происходит, оно неправильно. К примеру, я не могу гордиться нашим уровнем жизни, абсолютно. Я считаю, что он в последнее время даже не поднялся ни на сколько. Все эти прибавки к зарплатам, в итоге, они ничего не дают, потому что цены тоже растут.
А вот ты кем будешь?
Я поступаю на финансовый кредит Санкт-Петербургский государственный университет авиационного приборостроения.
А ты хотел бы, когда станешь специалистом, работать в России или уехать?
Я думаю, в России.
Мария, а ты гордишься Россией?
Горжусь, безусловно, культурным достоянием, духовной жизнью нашего государства, поскольку памятников искусств, творчества внесено в мировой вклад немало.
А ты вот кем хочешь быть?
Я вступаю в университет культуры и искусств.
Думаешь остаться в стране?
Да.
Или? А как вы смотрите на тех, кто уезжает?
Человек должен жить там, где ему, во-первых, нравится, во-вторых, ему удобно жить, где страна следит за человеком, поддерживает его. А в России, по-моему, ничего этого нету.
А я осуждаю. Человек гражданин своего отечества и должен скорее стараться принести какой-то вклад, нежели искать, где ему будет легче и проще существовать.
А если, например, это ученый, который не может реализоваться здесь, что делать?
Я считаю, что если человек избрал себе путь быть ученым, это его личный выбор. Он, может быть, даже если и хочет, на данный момент в России он не может этим
заниматься. Любая деятельность, которая она нужна не только государству, но и нужна каким-то частным компаниям, которые вот делают на этом деньги. Они, я думаю, спокойно могут финансировать какого-то ученого гениального, чтобы он работал на них.
А ты будешь пытаться что-то сделать в своей стране? Или будешь пытаться только высокую зарплату получать?
Я надеюсь, что да, буду пытаться. Хотелось бы.
Патриотизм вы связываете с просвещением, с образованием?
Нет, национальным сознанием.
Мне кажется, что это все связано. Человек, если образован, если он знает вообще устои государства, историю государства, соответственно, и патриотизм сюда же.
Не обязательно быть образованным человеком, чтобы быть патриотом.
Ну, хорошо, скажем так, информированным человеком. Для меня вот главный вопрос, хотим ли мы знать правду? Я, честно говоря, считаю, что без того, чтобы мы знали правду, мы не можем быть полноценными гражданами. Если мы не знаем и не хотим, например, знать правду о войне в Чечне, о кавказских войнах, о политике государства.
Мне кажется, что правда все равно нам не скажут.
Вы будете добиваться ее знать? Хотя бы в каких-то
рамках? Конечно, хотелось бы. Очень много и так уже знаем. Из рассказов старших. Просто некоторые факты поражают из истории. Ну, допустим, о войне, когда приказы отдавались такие бездумные. Мало кто знает, то переходит из Сталина в Петербург крейсера «Киров», когда полегла вся эскадра практически только для того, чтобы защитить этот крейсер.
Степан, скажи, а вот это знание правды, иногда такой горькой, о которой ты сейчас сказал, оно не противоречит патриотизму?
Оно учит патриотизму.
Да, я считаю, что ошибки, совершенные в прошлом, не мешают мне быть патриотом сегодня, и они только порождают, грубо говоря, энтузиазм, чтобы улучшить. Многое на показуху, конечно, сейчас делается, и вообще не совсем понятно. Но вот те же самые вопросы патриотизма и национализма размытые, неясные, непонятные, очень сложно в этом разобраться. Тенденция космополитизма ушла долгое время. Сейчас как-то наоборот стараются то, что вы должны думать о себе, вы гражданины своего отечества, а не мира и так далее. И как-то вот становится очень все непонятно, неясно. И вопросы миграции, опять же, там не всех, может быть, устраивают. И это становится вообще очень сложно и как-то не соответствует внутренним каким-то убеждениям.
Эти ребята шли на встречу с писателем Александром Мереховым. Александр, почему вы решили говорить с детьми о таких сложных и неоднозначных вещах?
Если мы захотим изолировать детей от сложных и трагических, в сущности, неразрешимых вопросов, на самом деле мы просто отдадим им безраздельную власть тех, кто ни в чем не сомневается, и уж их там научат. Я думаю, что в этом хоре все-таки наш голос должен тоже звучать. Что является все-таки разграничивающим индикатором между национализмом и патриотизмом? Мне кажется, очень хорошо это сформулировал Владимир Соловьев. Патриотизм – это желание, чтобы твой народ был лучше. А национализм – это уверенность, что твой народ уже хорош и совершенствоваться ему не нужно. Вообще, может ли человек гордиться? Гордыня как будто бы даже вообще не христианская добродетель. Я думаю, что вот каждый из нас знает в себе массу пороков. Но все-таки, если мы, благодаря укорам совести, перестанем себя уважать, а скажем, я последняя сволочь, то у нас исчезнут мотивы становиться лучше. Поэтому вот тупая гордость, неизвестно чем, безусловно, глупа и бесплодна.
На встречу с писателем пришел 16-летний Звият, грузинский мальчик, 6 лет живущий в России. Я спросила его, патриотизм – это хорошо?
Патриотизм – это, конечно, хорошо для каждого человека. Но если нет патриотизма, то человек, значит, не любит свою родину, свою страну. Он не может никого любить, если это нет в нем, скажем, любимого человека, которого он влюблен.
А национализм?
Это нам только что рассказывали, что это очень разные вещи. Выражение отрицательных качеств этого национализма мне не очень нравится. Знаете, человеку самому, наверное, неприятно, когда его судят по его национальности.
Ты считаешь себя грузином, россиянином?
Или... Я живу в России, я принадлежу России. Второй дом, вторая родина. Но когда меня спрашивают, какая твоя национальность, я, конечно, без задумывания говорю, что я грузин.
Скажи, ты гордишься Россией, гордишься Грузией?
Грузией горжусь, Россией тоже горжусь.
Это хорошо гордиться своей страной или не во всех случаях?
Бывают и положительные, и отрицательные моменты. Есть гордыня и гордость. Вот я лично испытываю гордость, а не гордыню по отношению к России и Грузии. Ну, Грузию, конечно, я и так буду любить всегда. К России тоже такое же отношение появилось со временем.
Гордиться страной – это значит не смотреть на нее критически, не замечать недостатков или, наоборот, что-то критиковать. Критика не исключает любви?
Конечно. Если я люблю страну, я не должен на все остальное глаза закрывать.
Нужно знать правду, даже если она плохая, стыдная.
Ну, конечно, правда всегда важна. Горькую правду, сладкую ложь не предпочитаю.
Ты когда вырастешь, кем ты будешь?
Более сейчас на архитектуру собираюсь.
А когда ты вырастешь, выучишься, ты останешься в России или переедешь на Запад?
Я, наверное, тут начну работать. В дальнейшем посмотрим, как жизнь сложится. Но все равно, знаете, хочется возвратиться в Грузию, все же в своем доме побывать. Знаете, больше туда тянет, потому что у меня отца нету. Его могила находится в Грузии. Я не хочу, чтобы я был тут, а над его могилой никто не ухаживал.
Говорил Звият, 16 лет.
За ходом фестиваля «Детские дни» в рамках программы «Толерантности. Точки зрения» в Санкт-Петербурге следит наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».